Доказательством способности дарвинизма пробуждать новое мышление служит трогательный и забавный рассказ Дугласа Адамса о его собственном преображении в радикального атеиста. На радикальном он настаивал сам, чтобы его не приняли по ошибке за агностика. Надеюсь, мне простят невольную саморекламу, если я процитирую ниже его слова. В качестве оправдания скажу, что обращение Дугласа, вызванное чтением моих ранних книг, которые не преследовали цели обратить кого-либо, навело меня на мысль посвятить эту, призванную обращать книгу, его памяти. В перепечатанном после его смерти в книге «Лосось сомнения» интервью журналист спрашивал, как он стал атеистом. Начав ответ с рассказа о том, почему он стал агностиком, Дуглас далее сказал: «И я все думал, 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 но мне не хватало фактов, так что я ни до чего не додумался. Идея Бога представлялась мне крайне сомнительной, но чтобы построить убедительную рабочую модель, объясняющую, скажем, жизнь, Вселенную и все, что в ней есть, мне не хватало знаний. Но я не сдавался и все продолжал читать и думать. И вот, когда мне было лет 30, я натолкнулся на эволюционную биологию. Особенно помню книжки Ричарда Докинза «Эгоистичный ген» и потом еще «Слепой часовщик». И неожиданно, по-моему, когда я второй раз перечитывал «Эгоистичный ген», все встало на свои места. Передо мной была концепция, поражающая своей простотой, но одновременно естественным образом объясняющая всю бескрайнюю, обескураживающую сложность жизни. По сравнению с испытанным мною в тот момент трепетом, описываемый верующими людьми благоговейный трепет религиозных откровений кажется, честно говоря, глуповатым. Если выбирать, я, без сомнения, предпочту трепету невежества, трепет познания. Поражающая простотой концепция, о которой говорит Дуглас, ко мне, конечно, отношения не имеет. Он ведет речь о дарвиновской теории эволюции путем естественного отбора, замечательном научном инструменте пробуждения сознания. «Мне так не хватает тебя, Дуглас. Ты мой самый умный, веселый, отзывчивый, остроумный, высокий и, возможно, единственный обращенный. Думаю, многое в этой книге тебя рассмешило бы, хотя не так сильно, как тебе бывало удавалось рассмешить меня». Философ-естествовед с научным складом ума Дэниел Деннет заметил, что теория эволюции отрицает одно из самых древних человеческих убеждений – убеждение, что изготовить сложную штуку может только еще более сложная и хитрая штука. Я называю эту идею нисходящей теорией творения. Копье не может создать оружейника, подкова не может создать кузнеца, горшок не может создать гончара. Исключительная революционность вклада Дарвина в человеческое познание мира – состоит в открытии механизма, работающего вопреки общепринятому интуитивному убеждению. Именно этим объясняется способность его теории менять мировоззрение. Как это ни удивительно, но даже блестящим ученым в отличных от биологии областях бывает необходимо пробудить свое сознание подобным образом. Фред Хойл был блестящим физиком и специалистом в области космологии, но допущенные им биологические ошибки – вроде аналогии Боинга 747 или отрицания подлинности ископаемого археоптерикса, возможно, свидетельствуют о нехватке более глубокого знакомства с механизмом естественного отбора. В общих чертах, думаю, он его понимал, но, вероятно, чтобы полностью осознать возможности естественного отбора, нужно повариться в нем, погрузиться в него с головой, целиком отдаться его течению. Другие науки также расширяют горизонты нашего мышления. Специальность Фреда Хойла – астрономия – в прямом и переносном смысле ставит нас на место, сбивая спесь до уровня подобающего крошечной сцене, на которой разворачиваются наши жизни, пылинки среди мириад других обломков космического взрыва. Геология напоминает о краткости нашего существования, как личного, так и видового. Она перевернула мировосприятие Джона Рёскина и в 1851 году вырвала из его уст памятную жалобу. «Ах, как хорошо бы мне жилось! Оставь меня в покое эти геологи со своими ужасными молотками! Их стук раздается в конце каждого библейского стиха». Аналогичное влияние на наше восприятие времени оказывает эволюция. И неудивительно, ее работа отмеряется по геологической временной шкале. Но дарвиновская эволюция и особенно естественный отбор делают еще кое-что. а именно устраняют иллюзию замысла в области биологии и учат нас с подозрением относиться к любым гипотезам разумного замысла в таких науках, как физика и космология. Думаю, что физик Леонард Саскинд именно это имел в виду, когда написал: «Я не историк, но тем не менее хочу заявить следующее. Современная космология началась с Дарвина и Уоллеса. В отличие от своих предшественников, они сумели объяснить наше существование, не прибегая к помощи сверхъестественных сил». Дарвин и Уоллес установили планку не только в области естествознания, но также и космологии. Другими физиками, не нуждающимися в лекциях относительно ценности вклада дарвинизма, является Виктор Стенджер, книгу которого «Нашла ли наука Бога?» я рекомендую вниманию читателя, а также Питер Аткинс. Работа последнего «Еще раз о сотворении» стала моим любимым произведением в жанре научной поэзии в прозе. Не устаю поражаться тем из теистов, чье сознание отнюдь не пробудилось, в том смысле, о котором я говорю, и которые вместо этого восхваляют нынче естественный отбор как божье орудие творения. Эволюция методом естественного отбора – это простой и удобный способ заполнить мир живыми организмами, заявляют они. Богу не нужно трудиться до седьмого пота. Питер Аткинс, введя в вышеупомянутой книге «Гипотезу ленивого Бога», который пытается, затратив минимум усилий, создать наполненную жизнью Вселенную, доводит эту цепочку рассуждений до логического, безбожного заключения. Ленивый бог Аткинса превосходит бездеятельностью даже деистского бога, просвещенного 18 века. Deus Atiosus, буквально «бог в отпуске», безработный, бездельник, излишний и ненужный. Шаг за шагом Аткинс сводит работу ленивого бога на нет. Пока тому совсем ничего не остается. В общем-то и существовать ему совершенно незачем. В голове крутится памятное остроумное нытье Вуди Аллена. Если окажется, что Бог есть, вряд ли он злодей. Но как ни крути, приходится признать, что он, в общем-то, двоечник. Нечленимая сложность. Масштаб решенной Дарвином и Уоллесом проблемы трудно переоценить. Можно упомянуть в качестве примеров анатомию, строение клетки, биохимию и поведение буквально любого живого организма. Но наиболее яркие образчики якобы разумного замысла выбирают по понятным причинам авторы-креационисты. Поэтому я решил, не без иронии, позаимствовать примеры для обсуждения из креационистского текста. Автор книги «Жизнь. Откуда она взялась?» на обложке не указан, но напечатана она обществом «Сторожевой башни» на 16 языках, тиражом в 11 миллионов экземпляров, и, видимо, является любимым чтивом многих. Потому что из этих 11 миллионов экземпляров доброжелатели прислали мне из разных стран в качестве непрошенного подарка целых 6 штук. Открыв наугад это анонимное и щедро распространяемое издание, наталкиваемся на губку, известную под названием «Корзинка Венеры» Euplectella, а под ней – слова не кого-нибудь, а сэра Дэвида Аттенборо. Никакой фантазии не под силу вообразить сплетенный из кремниевых игл скелет такой сложности, какой мы встречаем у этой губки – корзины Венеры. Каким образом малозависимые друг от друга микроскопические клетки могут, работая совместно, произвести миллионы стекловидных игл и соорудить прихотливое прекрасное кружево, мы не знаем. Авторы из «Сторожевой башни», не теряя времени, вворачивают новую реплику. Но мы знаем наверняка, вряд ли это произошло благодаря случаю. Конечно, вряд ли это произошло благодаря случаю, с этим никто и не спорит. Именно такую загадку, статистическую невероятность возникновения скелета, подобного скелету Euplectella, обязана решить любая теория жизни. Чем ниже статистическая вероятность, тем меньше надежды, что решением проблемы окажется случай. В этом и есть сущность невероятного. Ошибочно предполагают, что решением загадки может быть либо разумный замысел, либо случай. Однако это не так. Решением загадки может быть либо разумный замысел, либо естественный отбор. Принимая во внимание исключительно низкую вероятность, которую мы наблюдаем в живых организмах, случай решением быть не может. И ни один здравомыслящий биолог никогда этого не заявлял. Разумный замысел, как мы увидим позднее, также не может служить настоящим решением. Однако сейчас я хочу вернуться к описанию задачи, которую обязана решить любая теория жизни, а именно, как избавиться от случайности. Листая страницы книги, напечатанной сторожевой башней, находим замечательное растение, известное под названием трубка датчанина, Аристолохия трилобата, киркозон трехлопастной. Кажется, что все его части специально спроектированы для пленения и окутывания пыльцой насекомых, прежде чем те направятся к другой трубке –